Глава четвертая. Страшные воспоминания. Пот холодный от этих воспоминаний выступил на высоком челе Артамона Сергеевича, и уж не до спанья ему было. И кто руку-то на меня поднял? Он, Федор, Федюша, тот самый Федюша, которого я на руках нянчил, которого учил грамоте, которому всякие забавы придумывал. Как умирал государь Алексей Михайлович, я великой клятвою поклялся работать на его сына. Всю душу положил бы в него, все силы старые. А он не постыдился поверить этим глупым наговорам, счел меня за чернокнижника. Но что же это? Поднялся с подушки Артамон Сергеевич и перекрестился. Что это? Я злом поминаю покойника. «Прости меня, Господи!» И он стал горячо молиться за упокой души царя Федора. Нет, не Федюша виноват. Он был добр, справедлив, и душа у него была чистая, думал далее Артамон Сергеевич. Только слабость одолела, болезнь лютая. Так уж где же ему было разбирать правду и кривду? А тут сестры обступили. Милославские, народ все хитрый. Чай он и не знал совсем о том, что со мной делали, не дошло до него ни одно мое письмо. И стал изумляться Артамон Сергеевич, как это он тогда не сообразил, что писать царю и жаловаться бесполезно, что его письма не выйдут из рук милославских, будут для них предметом злорадного зубоскальства. Действительно, матвеевские письма со смехом читались и перечитывались в тереме, да у милославских. Царю их не показывали. Знали, что если покажут, так Артамон будет оправдан. Уж больно красно он расписывает. Да и хитрости в его оправданиях немало. Вишь, как оправдал себя по Захаркиному делу. «Перед твоими боярами», — писал Матвеев, Захарка спрашиван и пытан, и сказал, что в то время, как я с доктором Стефаном и с Пафарием читал книгу, он, Захарка, за печью уснул и захрапел, и будто я, услышав его храпение, схватил его за волосы и толкнул через порог. Но он ничего не сказал с пытки о приходе злых духов. Ясно, что вор Давыдко это выдумал. А хотя бы Захарка и сказал, что видел злых духов, то верить нечему, надлежало бы допросить его, как он нечистых духов мог видеть, каков их образ, и почему он знает образ духов нечистых. А вор Давыдко почему не сказал, что мы читали в черной книге, и какие дела, и какие слова слышал он в чтении? А чему меня и сынишку моему с Пафари учил? У Карла Захарки два ребра переломаны, но переломал их ему Иван Соловцов, с которым он играл, и не от моих побоев он был болен. Злые духи сказали, что есть у вас в комнате третий человек, то есть Захарка, но сам Захарка показал, что трое нас читали черную книгу, я, доктор Стефан и Спафарий. И я не знаю, кто очелся, духи ли проклятые, низверженные, или вор Давыдко и Карла. Четырех человек считают за три. Захарка сказал, что спал за печью, а у меня в палатишке за печью спать нельзя. Две стороны у печи свободны, третья печью приделана к самой палатишке, и промежутка нет, а четвертая стена у той печное устье. Захарка же сказал, что он спал и храпел. Как спящему человеку возможно слышать, кто что говорит? Или человеку храпение свое слышать? Спафарий меня не учил, не только что богопротивному чему-нибудь, но и ничему, недоученье было в ваших государских делах, а сынишку моего учил по-гречески и по-латыни. Хитер черт Артамошка, пришили милославские, и припрятали эту челобитную подальше от глаз царских. Но чего же теперь думать обо всем этом? Все печали прошли бесследно. Артамон Сергеевич снова окружен почетом. Его ждет в столице во дворце царском первое место. Теперь он вдоволь, в свою очередь, может насмеяться над врагами своими, может сторицею заплатить всем милославским. Но не о месте думает Матвеев. Конечно, отнимет силу у врагов своих, это необходимо для государства, для царя Петра Алексеевича, ибо теперь враги Матвеева в то же самое время и враги царские. Но не станет он издеваться над ними, как они над ним издевались. Не подобает это христианину. На этих мыслях совсем было успокоился Артамон Сергеевич, даже засыпать стал. Но в полусне представился ему бледный образ покойного Федора, и снова старый боярин раскрыл глаза и начал шевелиться и кряхтеть на мягкой перине. Горькое чувство опять запало ему в душу. Так и умер царь, не примирясь с ним, считая его врагом своим, его врагом. И опять вспомнились старые походы, когда не щадил он жизни своей на службе царской. Вот помнится ему, как ратные люди пошли из-под Львова, и пришла тогда самая нужда. Отец сына, брат брата мечут. И пришел голод и холод. Солдаты, стрельцы, дворяне побросали в степи пушки, припасы все ратные и разбежались. Боярин Бутурлин пошел скорым походом. Один только Артамон Сергеевич остался в степи с побросанными пушками и запчастями, да с людьми немногими. Впряглись они все сами тогда под пушки, и все 59 пушек и с запасами на своих спинах доставили до Белой Церкви и до Москвы. А то вот под Конотопом великий упадок учинился государским людям, и отступили воеводы к Путивлю. Так кто, как не он, Матвеев, строил тогда путь и обоз и в целости доставил в Путивль? Но разве это одно? И не упомнит Артамон Сергеевич всех служб своих и в походах, и в посольском приказе. Все, на что стоит теперь посмотреть в Москве, все, чем можно похвастаться перед иноземцами, все это его рук дело. А его обвиняют в разных делах непотребных. Обвинили даже в грабеже и мздоимстве, когда он может не краснея дать отчет в каждой нажитой им копейке. «Но Бог с ними», — шептал старик. И в обидах был, в тесноте и голоде, так не роптать старался, а теперь-то что же? Теперь нужно благодарить Бога. Он стал шептать слова молитвы и незаметно уснул сном глубоким. Только рано утром выехать в Москву не удалось. Восстав ото сна, Артамон Сергеевич плохо себя почувствовал. Может, с отвычки, с плохой пищи, какая была у него в заключении, покушал чего-нибудь лишнего, пришлось отложить отъезд до вечера. Но Матвеев скоро начал раскаиваться в своем решении. Пришли к нему из Москвы несколько человек-стрельцов и рассказали, что у них там деется. Рассказали, что бунт совсем готов и не сегодня-завтра вспыхнет. Матвеев вскочил в ужасе и негодовании. «Что же это я? Ведь еще не умер. Небось и так доехал бы, нечего больше медлить. Запрягать лошадей, скорее едем. Уничтожу бунт или положу жизнь за государя, чтоб глаза мои на старости лет большей беды не увидали». Сейчас же начали собираться и скоро выехали. Но день задался знойный, очень быстро ехать было трудно. И до Москвы добрались только к вечеру. С невольным трепетом подъезжал Артамон Сергеевич к своим хоромам. Видит, ворота стоят настежь, большой двор травой зарос. Выполоть ее не успели, а на дворе люду всякого, видимо, невидимо. Колымаги, верховые кони со множеством стременных, вершников, слуг. Видно, много сюда важных гостей понаехало. Вошел Артамон Сергеевич в хоромы, и со всех сторон окружила его толпа бояр, окольничьих, сановников, всех чинов воинских начальников. Все наперерыв друг перед другом спешили приветствовать вернувшегося боярина, о котором еще несколько дней тому назад никто и не думал. Все поздравляли его с благополучным приездом, безбожно льстили ему и лгали, клянясь, что ежечасно помышляли о нем, молились за него Богу, ждали, не дождались его возвращения. В числе присутствовавших было немало и приверженцев Милославских. Они явились для того, чтобы все выведать, выслушать, что будет говорить Матвеев, и подробно донести о его словах в терем. Не было только в палатах Артамона Сергеевича боярина Ивана Милославского. Тот продолжал больным сказываться. Нерадостно становилось на душе у Матвея. Расспросив обо всем, что в Москве творится, догадавшись и сам о многом, он убеждался с каждой минутой все яснее и яснее, что приехал на трудное, тяжкое дело. Рвалось его сердце поскорее к царице Наталье, но теперь было поздно, пришлось отложить посещение дворца до следующего утра. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Ранним рано поднялся Артамон Сергеевич и поехал в Кремль. Там его встретили с восторгом неописанным. Царица бросилась ему на шею, обнимала его, целовала, заливалась слезами, спешила обо всем рассказать, передать все свои опасения, узнать от него, что он думает о том, о другом, как он намерен поступить, что нужно делать. Никто и не хотел скрываться, что на него одного у них вся надежда, что он теперь здесь хозяин, и все будут его слушаться, беспрекословно исполнять его приказания. Выбежал к Артамону Сергеевичу и царь Петр. Не дождался, чтобы старик поцеловал его руку и поздравил его на царстве. Крепко обнял своими детскими, но уже сильными ручонками шею боярина и называл его дедушкой, и целовал, и смеялся. «Ах, дедушка, — говорил Петр, — слава Богу, что ты наконец приехал, а то без тебя так было страшно. Матушка все плачет, убивается, дядья все головы повесили, стрельцы приходят на двор, буянят. Вон вчера матушка укладывала меня спать. Так плачет, говорит слова такие страшные, что будто бы хотят убить меня. Да вишь ты, не даст она меня никому в обиду. Только где ж ей, дедушка, защитить меня? Я скорее защищу ее. А вот ты теперь приехал, так точно защитник. Вон, смотри, вишь, матушка уже улыбается. А вось теперь плакать перестанет. А то, глядя на нее, и мне самому все плакать хотелось. Нет. Теперь мы больше не будем плакать. Теперь мы с тобою, дедушка, дело начнем делать. Стрельцов усмирять будем. Ведь да? Ведь правда? Ведь мы усмирим их? Усмирим, государь, усмирим, мое золотое дитятко, повторял Артамон Сергеевич, наклоняясь своим грузным старческим телом перед маленьким царем, целуя его руки и глядя на него с любовью. «Вырос-то как, вырос!» — говорил он, обращаясь к царице Наталье Кирилловне, и на глазах его блестели радостные слезы. «Молодец какой! Красота какая! О, государыня, помяни слова мои! Староста ведь вещунья, помяни! Великий государь будет сын твой, Петр Алексеевич!» Но очень-то поддаваться радости свидания Артамону Сергеевичу было некогда. Он спешил проститься показ царицею и отправился к патриарху Иоакиму. Тот принял его во внутренней келье и долго тайно с ним беседовал. С нахмуренным лицом вышел от патриарха Матвеев и поехал к старому своему приятелю, князю Юрию Алексеевичу Долгорукому. Главный начальник Стрелецкий, Долгорукий, лежал теперь больной, и было ему плохо. Но, несмотря на свою болезнь, он знал обо всем, что творится в городе, а главное — в слободах Стрелецких. С тяжелым, мучительным чувством выслушал его рассказ Артамон Сергеевич и долго потом сидел молча, опустив на грудь свою седую голову. «Что же это такое, князь?» — наконец сказал он. «Не пустая эта сплетня, все толкуют одно и то же. Вон и патриарх, и Нарышкины, и другие бояре. Большую кашу заварили милославские, нужно действовать немедленно». «Но как тут станешь действовать? Запустили вы больно дело-то. Видно, не со вчерашнего дня началось все, заранее подготовлялось. И только вы поздненько разглядели. «Прав ты, прав, Артамон Сергеевич!» — со стоном ответил Долгорукий. «Ни на что мы не гожи. Я вот как пласт лежу. На тебя одного вся надежда». «Плохая надежда!» — печально усмехнулся Матвеев. «Сам я, дружище, совсем расшатался. Уж не то, что был прежде. Вот слушаю вас всех и ума не приложу. Как быть тут? В голове мысли путаются. Думаю так, что все же обождать надо, дождаться какого-нибудь бесчинства со стороны стрельцов и тогда с ними начать расправу. А то попробовать разве мне собрать их, да потолковать с ними, добром потолковать». «Вот этак бы лучше», — произнес Долгорукий. «Ну, значит, и ладно, на то мы порешим», — тряхнул головею Матвеев. «В старину толковать да уговаривать я горазд был. А вось они меня послушают. Они послушают, так пускай разорвут на части. Не могу я видеть этакой смуты. Вся душа моя от нее разгорается». Артамон Сергеевич смигнул невольно набежавшие на глаза слезы и простился с Долгоруким. Он отправился к себе домой и немало был обрадован, когда узнал, что его уж с час времени дожидаются выборные стрельцы из всех полков с хлебом и солью. Он немедленно к ним вышел. «Здравствуйте, детки!» — ласковым голосом произнес он. Стрельцы поклонились ему в пояс и подали хлеб, соль. «Спасибо, большое вам спасибо, детки!» — сказал им Матвеев. «Радуется сердце мое, что вы меня не забыли». «Как же нам забыть тебя, нашего батюшку?» — отвечали стрельцы. «Помним мы все твои милости, всю твою ласку. Радость большая у нас, что ты по добру и здорову в Москву к нам вернулся. Вот и пришли мы к тебе взглянуть на твои светлые очи, да в ножки тебе поклониться. Не оставь нас, батюшка Артамон Сергеевич, твоею милостью заступись за нас». И все стрельцы действительно поклонились в ноги Матвееву. Он начал поднимать их. «Что вы, детки, что вы? Зачем кланяться мне в ноги? Царю так кланяйтесь. В чем же ваша просьба? Говорите». «Да теснят нас больно», — отвечали стрельцы. «Начальство у нас ныне плохое, справедливости к себе никакой не видим. Так уж будь ты нашим заступником, ведь тебе больше, чем другим боярам. Заслуги наши известны. На тебя вся наша надежда». «Что же это такое?» — подумал Матвеев. «Ничего не разберу, что тут деется. Вот что значит время-то. и не так давно, кажется, Москву покинул. А теперь все перепуталось, все другое. Сразу никак не разберешься. Нет, тут нужно хорошенько осмотреться. Может, вовсе не бунт затевается? Может, и впрямь стрельцы не так уж виновны, а разумные наши бояре чуточку искорку в пожар раздули? Этак не рассмотревши, да дело начать. Так того и жди, сам своими руками себе яму выкопаешь. Нет, нужно осмотреться. Артамон Сергеевич ласковыми словами успокоил стрельцов, обещал им всякую защиту от несправедливостей и в заключение выразил надежду, что сами они будут вести себя как следует добрым слугам царя и отечества, никаких беспорядков и буйств заводить не станут. А тебе уж на нас нажаловались, видно, и не весь чего насказали. Раздалось между стрельцами. Мы не бунтовщики, мы, вишь ты, справедливости только хотим, а с такими полковниками, что нас как липок обдирают, жить мы не станем. И стрельцы, почесываясь и переминаясь, вышли от Матвеева. Почти был успокоенный первым впечатлением этого свидания, он снова глубоко задумался над тоном последних слов выборных стрелецких. В этом тоне ему послышалось что-то мрачное, непонятное, тяжелое, и сжалось его сердце мучительным предчувствием. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.